Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я рассказываю вам об опричнине Ивана Грозного. Мы подошли к моменту ее создания. В конце 1564 года Иван IV с семьей, забрав казну и многие святыни, отправляется сначала на Богомолье, затем сворачивает на дорогу, ведущую к Александровской слободе. С этого момента Александровская слобода на долгие годы станет его любимой резиденцией. Резиденций было много. Резиденция была в Старице, в Новгороде, в Вологде строили резиденцию. Но значительную часть времени, очевидно, полюбив это место, Иван IV впоследствии проводил именно в Александровской слободе. Любимая его резиденция. Оттуда он пишет письмо, обращенное, во-первых, служилой аристократии, говоря о том, что он решает покинуть престол, что он недоволен ее службой, и он не считает себя далее человеком, который хочет быть у них царем. В частности, там были в этом послании его гневные обвинения. «Бояре и воеводы от службы учили удаляйтесь, из-за православных крестьян кровопролитие против басурманы, против латыны немец стоять и не похотели». Ну, вспоминает о поражениях тех армий, которые возглавляла наша аристократия. Другое письмо отправилось столичному посаду, и посад получал государя совершенно иного рода, иного содержания письмо. Там говорилось: на посадских людей гневу и опалы никакой нет. Это была откровенная угроза, и церкви служила аристократии взбунтовать против них посад. Почему, собственно, церкви? Церковь, видя то, что Иван IV в 60-е годы склонился к тому, чтобы казнить аристократов одного за другим, пользовалась своим правом, как тогда говорили, печаловаться за тех, кто должен быть казнен, и отмаливала многих аристократов. И в этом смысле Иван IV был гневен на митрополита Афанасьева, бывшего своего духовника, который, в общем, эти казни не одобрял. Так вот, после этих двух посланий, очевидно, знать, понимая, что бунт на посаде и отсутствие государя в городе могут иметь своим следствием тяжелейший социальный катаклизм, идет бить челом царю и вместе с челобитчиками от светской политической элиты туда отправляются представители церкви, но, правда, не митрополит. И государь отвечает челобитчикам, что он готов вернуться на царство, но на определенных условиях. Вот эти-то условия и составили социальный портрет опричнины. Опричнина – это создание особого двора, обихода и особого земельного домена в составе российской державы, по отношению к которым царь будет пользоваться правами безраздельной власти. А что, хочется спросить, до этого он ими не пользовался? Да нет, совершенно не пользовался. Он мог управлять страной через военных администраторов и гражданских администраторов, которые мог ставить только из очень ограниченного круга лиц, несколько десятков родов, притом титулованная аристократия играла наиболее важную роль. И из нее в основном выходили воеводы, управленцы, бояре и так далее. Собственно, царь брал на себя богатейшие города и области. Они не представляли собой какой-то целой компактной территории, Представьте себе, что вы берете дробовик и стреляете мелкой дробью в карту коренных земель Руси, северо-восточной Руси, и каждая такая дробина выбивает на карте земельный участок, который стал частью опричнины. Город Можайск, город Вязьма, город Козельск, город Медынь, город Суздаль, Шуя, город Галес, Чухломой, Унжий, город Вологда, город Юрьевец, город Балахна, город Старая Руса и так далее, и так далее, и так далее. Впоследствии туда добавится Ярославль, Кострома, то есть опричнина будет расти. Внутри опричнины царь получает право свою собственную думу завести, собственное воинство. И, в общем, дело, конечно, не дошло до собственной церкви, это было бы невозможно, но, тем не менее, он получает право совершенно не прислушиваться к печалованию нашей церкви и казнить, кого он захочет. И действительно, очень быстро произошло первые 5 казней. Впоследствии Иван IV придерживался более... долгое время придерживался более мирной политики. Итак, опричнина учреждена. Вот, собственно, опричнина. Служба под прямой непосредственной властью царя тех, кто выведен из-под власти родовитой титулованной аристократии. Притом нельзя сказать, что в опричнине не было знатных людей. Так, например, многие из московских бояр, те же Чоботовы, Плещеевы, Басмановы, Волынские, пошли в опричнину, и долгое время, в общем, опричнина поддерживалась этими старинными боярскими родами как семейное дело, как дело очень правильное, нужное с их точки зрения, поскольку они оказались оттеснены от кормила власти титулованной аристократии, княжьем Рюриковичами и Гедиминовичами. Но в итоге получилось, что начинание-то, может быть, и хорошее, и перспективное, а вот способы, которым все это выполнялось, привели к тяжелым последствиям. Дело в том, что от земли, которая вошла в опричнину, надо было освободить ее владельцев. Землю отобрали и у знатных, и у незнатных, отправили их служить в дальнюю, недавно завоеванную Казанскую землю. Они очень многого лишились связи со своей землей, лишились материальных возможностей. В общем, пострадали ни за что. Они вовсе не были какими-то изменниками, предателями. Просто такова была реформа, эту реформу надо было обеспечить землей. Царь сажает туда тех, кого считает своими лучшими служильцами. И царь, что важнее, формирует опричное войско. Вот это было важно. Иван IV считал, что он должен получить от опричнины, прежде всего, хорошо управляемое и мобильное войско, которое решит его проблемы на Литовско-Ливонском фронте и на юге. Вот он формирует это войско. Оно впервые выходит в поход в 1566 году, и здесь его постигает разочарование. Ну, во-первых, притеснением земельным, притеснением в судах, которые постигли тех, кто не попал в опричнину, остался в прежнем состоянии, то есть, как тогда говорили, остался в земщине. И, в общем, довольно слабые успехи опричного войска, они показывают то, что люди не в восторге от опричнины. Люди и сопротивляются. И когда доходит до столкновения с оружием в руках, и земщину истребляет, и она из-под тишка тайком также истребляет опричников. Вот что касается военных успехов. Мы знаем только об одном сражении, которое опричнина выиграла. И это сражение 1570 года под Зарайском. Князь Дмитрий Иванович Хворостинин, опричник, разбил отряд татар. Славная победа, но 1571 год – чудовищная неудача. Надо сказать, что царь отстроил огромную опричную резиденцию в Москве, недалеко от реки Неглинной, напротив Кремлевской стены, ну, примерно там, где находится научная библиотека МГУ – и здание, которое несет гордую, несколько нелепую надпись «Приемная Калинина». Вот примерно в тех местах. Дворец великолепный, красивый, хорошо укрепленный. Именно там было, очевидно, достаточно серьезное охранение, около 500 человек. Ну, что вам сказать? Закончилось тем, что все это сгорело в огне. И опричная резиденция, и очень значительная часть Москвы. И здесь опричная политика была, в общем, важнейшей причиной. Ну, мы поговорим об этом подробнее чуть позже. А сейчас в нашей передаче, в нашем эфире прозвучит царская тема, тема императора, монарха, государя, Базилевса, созданная замечательным композитором Рыбниковым и впервые прозвучавшая в фильме «Русь изначальная».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы беседуем об опричнине, чем она была в конечном итоге. Итак, это служебная система, которая не оправдала своего назначения, прежде всего, на поле бранном. В 1571 году с юга на Москву двинулся крымский хан Девлет-Гирей, и русское воинство не смогло его удержать. Оно было разделено на две части. Отдельно шли опричники с царем, отдельно земское войско. Охранение, очевидно, было не связано друг с другом, командование не связано. И, очевидно, на Руси было достаточно недовольных тем, что происходит, и явились истинные изменники, которые помогли крымскому хану неожиданно оказаться в непосредственной близости от русского воинства. Вот эта неразбериха, хаос, они привели к тому, что армия, беспорядки отступая к Москве, приняла бой, но не смогла отразить нашествие. Москва была сожжена, это была настоящая огненная катастрофа. Часть войск во главе с царем, то есть прежде всего это лучшие опричные войска, отступили дальше, до Ростова, они даже не принимали участие в боях, и не очень можно понять, кого Иван IV в этой ситуации больше опасался, крымцев или мятежа внутри собственного войска. Почему, собственно? Почему этот страх зародился? Зимой 1567-68 годов Иван IV, находясь в походе, это за три года до сожжения Москвы крымцами, получил сведения, что против него составлен заговор, заговор против него самого и против опричнины, и он начал именно тогда свирепо казнить тех, кто был заподозрен им в этом заговоре или в связи с заговорщиками. И надо сказать, что казни разрослись громадным, чудовищным цветком. За несколько месяцев в землю легло только по официальным документированным данным порядка 400 человек. А Русь к этому не была привычна. Русь вообще не знала, что можно решать какие-то политические проблемы путем массовых репрессий. Один убитый знатный человек или казненный – это нечто из ряда вон выходящее. Могли казнить нескольких еретиков. Такое случалось при Иване III, например, в начале XVI века. 30 новгородских заговорщиков, казненных Еленой Глинской, матерью Ивана IV, в 30-е годы XVI века всколыхнули всю Россию. Все летописи написали. 30 человек убито. Но на сотни это было нечто невероятное. В значительной степени можно подозревать, что опыт Западной Европы, с которым Иван IV был знаком, получив сведения от представителей Германии, от представителей Англии, а тогда уже были установлены дипломатические торговые связи, опыт страны света, которая утопала в религиозных войнах, и в рамках которой человеческая жизнь очень упала в цене, он, к сожалению, был применен и в России, и пошли эти массовые казни. Казни шли по нарастающей, 1569 год, 1570 год, лето, это вообще апогей, собственно. Конец 1569 года, начало 1570-го, поход Ивана IV на северные земли, разгром Новгорода, Торжка, страшный урон, нанесенный Пскову. Опричники просто-напросто обогащались и разоряли земли, которые в целом были заподозрены в каком-то заговоре. Тут уж непонятно, был этот заговор или просто-напросто политическая элита, заинтересованная в продолжении опричнины, государя начала докладывать о любом шорохе, о любой тени, и вот он решил пойти на такую кровавую вакханалию. И летом 1570 года казни прошли, скажем так, пачками, каскадом в Москве. В частности, в один из дней было казнено по разным источникам от 100 до 120 человек прилюдно в центре города. Послушайте, да ведь это же ужас. Православный государь обогряет свои руки кровью огромного количества людей. Церковь его не благословила на это. Митрополит Филипп отказал в благословении, был низвержен из сана и, как простой монах, принял смерть от рук опричника Малюта Скуратова в Твери, в отрочьем монастыре. Вот так вот, конечно же, в обществе выросло колоссальное недовольство тем, что большая кровь ширится и ширится, ей берегов не видно. И, в общем, в тот момент, когда на Русь явились крымцы и начали громить войско, царь мог опасаться и их, и тех, кто его окружает. В конечном итоге эта огненная катастрофа привела к тому, что Иван IV начал постепенно ликвидировать опричную организацию. Ушла в прошлое особая опричная армия. Видимо, стали уменьшаться в размерах опричные учреждения. В 1572 году следующее нашествие Девлет-Гирея встречала уже объединенная армия, в которой были опричники, земские воеводы, и закончилось все блистательной победой у молодей. К югу от Москвы Девлет-Гирей потерпел поражение, должен был с большими потерями отступить. Москва была спасена от конечного гибельного удара, который мог бы вообще прекратить существование государства России. Ну вот после этого Иван IV распускает то, что оставалось от опричнины, ликвидирует Боярскую думу опричную, ликвидирует административные учреждения опричнины, и лишь при себе оставляет некоторое количество опричников, впоследствии их назовут особым двором. Вот такое двоение. Есть обычная Боярская дума, есть приближенный государь особый двор, оно сохранится до смерти Ивана IV. Но это уже никакая не опричнина. Это гораздо более скромное по своим масштабам, возможностям учреждения. Действительно, это и охрана, и доверенные лица, и доверенные советники при особе государя, но это уже не армии, а не целой огромной территории, которая управляется непосредственно опричниной. Само название этого явления опричнина было запрещено. В 1584 году Иван IV умирает, и что остается от его опричнины, хорошего и дурного? Хорошего очень мало, признаться. В опричнину Иван IV к себе пригласил аристократию второго сорта, представителей боярских и не столь знатных княжеских родов, которые стали у него управленцами, дипломатами, военачальниками. И, конечно, то, что удалось привлечь к делам государственным лиц, которых не пускали наверх, наиболее родовитые, наиболее знатные семейства, титулованные нашей княжеской аристократии, это хорошо. И остался, например, в русской армии тот же самый Дмитрий Иванович Хворостинин, другие некоторые воеводы остались. Но, в общем, в кадровом смысле, при следующем государе Федоре Ивановиче от опричнины осталось всего несколько человек на высоких постах. Как учреждение опричнина схлопнулось. Осталась очень недобрая память. Понимаете, государственный террор, а будем называть вещи своими именами, это тот инструмент, которым государь может пользоваться, если он, работая с ювелирными делами, хочет использовать кузнечную кувалду. И этот страшный, нехристианский, неправославный инструмент приводит к тому, что от него отшатывается собственный народ. Современники Ивана IV и люди, которые жили в ближайшие годы, десятилетия после его кончины, говорили о том, что Иван IV рассек свою державу и свой народ как бы секирой надвое. И, конечно же, вспоминаются слова Священного Писания, которые также использовали книжники того времени, размышляя над явлением опричнины. Устоит ли дом, разделившийся в себе надвое? Результат, в общем, печальный. И если само царствование Ивана IV, явление очень долгое, очень сложное, я не буду сейчас выносить ему оценку, положительная она или отрицательная, то у опричнины исход, скорее всего, же отрицательный, и надо сказать об этом со всей определенностью. Сожженная Москва. Вот результат того, что пришло в русскую армию, в русские вооруженные силы вместе с опричниной. Я не говорил об этом, но неудача при попытке брать крупные ливонские города, в частности, неудачные осады Риги, тоже в значительной степени это вина опричных военачальников и разделение армии надвое. В целом, неудача в Ливонской войне, то есть опричная реформа не решила никаких поставленных перед ней воинских задач, а казни лишили Россию значительного количества выдающихся полководцев того времени, которые очень бы пригодились, когда приходилось выходить на фронт уже с уменьшившимися, поредевшими полками и решать тяжелейшие стратегические задачи, а кадров, которые достаточно опытные, и эти поредевшие полки готовы вести в бой, совсем немного осталось. Все-таки слишком многие приняли лютую смерть во время опричных казней. Поэтому мое мнение, мнение историка, профессионала, доктора исторических наук, который на протяжении десятилетий изучает опричнину, таково: итог опричнины для России отрицательный. Идея, которая была в нее заложена, идея постепенного перехода от прав родовой аристократии, прежде всего княжат, к государю, к престолу, от, таким образом, родового начала дрейф в сторону начала служебного, в сторону деловых служилых отношений. Это то, что будет наполнять историю России еще на протяжении многих столетий. И эволюционно, постепенно эти родовые начала, эти особые права аристократии отомрут. Но вы знаете, когда вместо эволюции включают механизмы революции, то вот именно тогда на социальный организм страны и обрушивается страшная кузнечная кувалда, увечит, ранит, убивает, а вот приемлемых результатов от нее нет как нет. И на этом я хотел бы закончить свой сегодняшний рассказ об опричнине. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».